Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет господин Татаров. Цепляют георгиевские ленточки на немецкие мерседесы или на американские джинсы, но свой автопром и легкую промышленность не выручают. Ветераны ходят на День Победы в бейсболках с надписью «USA», ругают Америку и тут же пьют Кока-Колу, заедая ее чипсами. Не первое такое письмо получает радио «Свобода». Выглядит оно ударом не в бровь, а в глаз, что там говорить. Но вот я представляю себе людей, которые больны антиамериканизмом, антизападничеством, неумеренно, как сейчас. Сейчас той болезнью это состояние можно не называть. Так нечто пограничное, как говорят психиатры, ни болезнь, ни здоровье, середка наполовинку. А вот представим себе, как бы это выглядело, если бы перед нами была настоящая болезнь. То есть, если бы эти люди вели себя последовательно. Раз мы не любим Запад, ненавидим Штаты, то не будем ездить не только на мерседесах, но и на родной Ладе, она ведь тоже никакая не Лада, а что-то от Фиата, от итальяшек. И пересядем все на что? На Победы, Запорожцы и Волги, так они ведь тоже содраны с западных. Не будем пользоваться даже пуговицами, потому что они тоже западная выдумка, а будем обходиться родными завертками. Похерим разметку улиц в Москве и в остальных городах, потому что и это пришло с Запада. И так вплоть до колеса, ибо и оно изобретено не на Руси. Хотя анекдотичного и так хватает. Пугают, например, население России госдепом. Вдуматься только. Население большой страны, молодежь этой страны пугают Министерством иностранных дел другой страны, Соединенных Штатов Америки. Это уже что-то я не знаю что. Вы можете себе представить, чтобы грузинское начальство вело себя подобным образом. Россия к Грузии относится враждебно, не то что Америка к России. Можете себе представить, чтобы грузинское начальство пугало свою молодежь Министерством иностранных дел России. Кремлевский антиамериканизм советского времени был глупый, но не фальшивый. Это был антиамериканизм войны, пусть холодной, но войны. Во время войны враждебность к противнику не может быть фальшивой, наигранной. Нынешний же Кремль, он знает, что Штаты и Россия не находятся в состоянии войны. Он знает, что Штаты ничего плохого в отношении России не замышляют. Он прекрасно знает, что от Штатов можно ждать только добра, только помощи. И американский Белый дом знает, что Кремль это знает. Антиамериканизм нынешнего Кремля ставит своей целью одурачивание граждан России, самых темных и доверчивых из них, потакание их советским предрассудкам. Пусть думают, что Отечество в опасности, пусть сплачиваются вокруг Кремля в едином патриотическом порыве, лишь бы не бузили. Так нам будет спокойнее красть и прятать накраденное на Западе, в той же Америке. Следующее письмо. «Докладываю вам, Анатолий Иванович, недавно компания Apple выпустила новый планшетный компьютер iPad. Вещь практически малоприменимая и неудобная. Нормальный человек пользуется ноутбуком. Абсурдно дорогая. Абсолютно аналогичный планшетник другой фирмы стоит в 3-4 раза дешевле». Тем не менее, айпады и айфоны уже давно стали в определенных кругах консюмеристов символом статуса. В преддверии начала продаж нового айпада люди занимали во многих городах планеты очереди и аж по двое суток ночевали в спальных мешках перед дверями магазинов. Чем они будут хвастаться друг перед другом, когда все компьютерное хозяйство будет в виде микроскопической горошинки вживляться в мочку уха при рождении, если не в утробном периоде? Найдут что-нибудь, придумают какой-нибудь способ. Какой, сказать невозможно, одно бесспорно. Он будет не менее, а может быть и более нелепый, чем сегодня, потому что никуда не денется потребность выделяться из ряда, хвастаться. Читаю сообщение из Нижнего Тагила, мартовское, но не утратившее злободневности. Глава города Валентина Исаева устроила прием по случаю выборов президента и депутатов городской думы. К избранию президента тагильчане подошли как к главному событию, с которым связаны их надежды на стабильность, развитие демократических процессов, укрепление государства. Наш город выступил объединяющим центром по созданию Народного фронта в поддержку Владимира Путина, отметили в пресс-службе администрации. За активное участие в работе по подготовке и проведению выборов благодарственными письмами и сувенирами награждены руководители предприятий и организаций города, муниципальных учреждений, представители государственных служб, территориальных общественных самоуправлений, общественных организаций, избирательных комиссий. Всем участникам торжественного приема Валентина Исаева пожелала дальнейших успехов в работе, активной жизненной позиции, крепкого здоровья и благополучия. И так далее. Нижний Тагил, как мы слышали, живет своей советской жизнью. Ну что же, это их жизнь. Хорошо, что теперь всякий или почти всякий, кому эта жизнь не по душе, может уехать хоть из Нижнего Тагила, хоть из самой России. Но даже и эта жизнь не может совсем изолироваться от свободной. Вы слышали, устроила прием. Западные штучки. Правда, против таких штучек сам Сталин не мог устоять. В Кремле устраивались приемы по торжественным случаям, но только в Кремле. Нижний Тагил не мог и мечтать об устройстве своего приема. А теперь, пожалуйста, это все тлетворное влияние Запада, Штатов. Выражению «тлетворное влияние», если не ошибаюсь, лет 500. Это церковное выражение. «Как вы думаете, — спрашивают меня в письме, — если завтра Путина с треском отправят в отставку, мэрия какого города первой устроит прием по этому случаю? Или собрание трудящихся, на котором будет приветствовать мудрое и своевременное решение спасителей Отечества?» Отвечаю, все зависит от того, какой будет треск отставки. Если очень громкий, то первой отличится, конечно, мэрия Нижнего Тагила. Из Москвы пишет господин Сбарский. Все, что происходит сейчас, не вчера началось и, к сожалению, не закончится быстро и безболезненно. В России никогда не было полноценного права собственности. У защищенного хозяина другая психология. В России никогда профессионализм не являлся основой продвижения, оценки личности. Никогда не перевешивал кумовства, халуйства, стадности. У профессионалов иная психология. Понятие «репутация», к примеру, для них что-то значит. У нас всегда так. На грабли наступают одни, а по лбу должны получать другие. Прошедшее 4 марта мероприятие показало, что для того, чтобы сохранить для себя Россию как дойную корову, нынешние готовы на все и пойдут на все. Мы – бараны для стрижки. И вспомним Достоевского. Все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве. Любой, кто не поет осану нынешним начальникам, враг народа, шпион, наймит империализма, агент конкурентов. И опять вспомним Достоевского. Кто не согласен с ним, тот у него подкуплен. Они чужие и невежественные, они презирают и вяло ненавидят разрушаемую ими страну. Истеричное вранье и хамство от комплекса неполноценности. Я видел и на Болотной, и на Сахарова, и на Белом кольце много, гораздо больше, чем ожидал, замечательных молодых и не только людей, людей свободных и, судя по всему, настроенных изменить страну. Но слишком велики ставки для кремлевских, слишком неравны силы. Дай Бог мне ошибиться, говорится в этом письме. «Как считаете, — спрашивает меня давний слушатель «Свободы» Юрий Иванович, — умнее ли в среднем стал слушатель, интернет-аудитория, за последние десятилетия? Или все пропорционально всеобщему упадку культуры за это время?» интереснейший вопрос и совсем не странный, не детский, как может показаться, и очень трудный. Его легко замотать уточняющими вопросами. Что значит «поумнел» или «не поумнел», «по каким меркам» и тому подобное. Скажу так, как и четверть века назад, среднестатистический слушатель «Свободы» и любой другой радиостанции, зритель любого телеканала, читатель любой газеты считает, что достаточно иметь мнение, а знание не обязательно. Мнение и знание для него одно и то же. Всеобщая грамотность давно сделала каждого человека специалистом по всем вопросам. В свою очередь, невыносимой стала жизнь специалистов и просто знающих людей. Знающий человек корчится от досады или смеха, когда слушает или читает высказывания рядового потребителя радиотелевизионной и печатной продукции. Он, потребитель, не подозревает об этих невидимых миру слезах. Наука исправно и терпеливо оповещает широкую публику о своих занятиях, получаемых ею данных и совершаемых ею открытиях. Но публике это не очень нужно, она сама знает все обо всем. Что представляют собой обмены высказываниями в интернете? Никто не хочет с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре. Никто. Встречаются и дельные, и умные высказывания, но почти каждый раз это второе, третье или сотое открытие Америки. Человек не знает, что то, до чего он только что додумался, давным-давно открыто, исследовано, обсуждено. Вот прислали обычный обмен мнениями на одном из форумов. Речь о формах правления. И читаю для примера. Совершенно неудивительно, что небогатую и неумную часть человечества до сих пор так легко можно склонить к любым формам единовластия. Заложено ли это в каких-то очень глубоких слоях человеческого мозга, сложившихся еще на заре эволюции, но бежать за самым сильным и не задумываться, почему именно туда и именно за ним – это самая простая и понятная форма политической активности. И так далее, добрый десяток подобных высказываний. А напоследок вот такое, ради него я и взял эту присылку в передачу. К форумчанам обращается пожилая женщина. «Смешно вас читать. Почитайте лучше Марка Тулия Цицерона. Вчера помогала внуку написать контрольную «Политические взгляды Цицерона». Вы, конечно, все умные, но Цицерон до сих пор выглядит умнее». Я обрадовался, когда это прочитал. Не все пропало, если есть школы, где задаются такие контрольные работы. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Виктор Тихомолов из Волгоградской области обращает наше внимание на высказывания председателя Конституционного суда Зорькина. Они приведены российской газетой еще в феврале, но общественность не обратила на них внимания. Вот что говорит Зорькин об одном из самых громких дел последнего десятилетия. О том, почему Конституционный суд поддержал путинское решение отменить выборы губернаторов. «Нас очень ругали за это постановление», — говорит Зорькин. «Но мы подчеркивали, что может быть и меньше демократии, но это вызвано обстоятельствами. Это решение было правильным, потому что тогда выборы в неокрепшем сознании использовались с деструктивными целями». И добавил, «может быть и меньше демократии, но это вызвано обстоятельствами». Таким образом, пишет господин Тихомолов, Зорькин признал, что путинский закон сузил поле демократии в сравнении с конституционными допусками. Он также признал, что этот закон соотносился в Конституционном суде не с Конституцией, а с обстоятельствами, которые взялся, превысив свои полномочия, оценить Конституционный суд, который руководствовался не принципом законности, а не конституционным принципом целесообразности. Зорькин, говорится дальше в письме, назвал сознание граждан неокрепшим сознанием, то есть у граждан порочное сознание в отношении поступка, влекущего правовые последствия. Граждане, значит, по вопросу выборов нуждаются в опеке, чтобы их сознание не использовалось кем-то в деструктивных целях. А вот кто наделил Зорькина и Конституционный суд правом определять, что такое деструктивные цели и степень дееспособности народа России, являющегося единственным носителем власти в стране, полагаю, должны выяснить и донести до нас журналисты, пишет Виктор Тихомолов. Журналисты не безгрешны, но уж то, кто наделил Зорькина этим правом, они все-таки донесли до общества, и оно сегодня точно знает, кто это сделал, Путин это сделал, и знают это как его противники, так и сторонники. А Зорькин, что Зорькин? Господин Тихомолов настаивает, чтобы я высказал свое личное мнение. Что ж, ясно, что с господина Зорькина и его соучастников должны быть сняты судейские мантии, как срывают погоны с офицера, опозорившего звание. Не удивлюсь, если так и случится еще при жизни большинства слушателей «Свободы». Всякая революция, как и контрреволюция, говорит «все, что мне на пользу, правильно и законно». Это и называется революционной или контрреволюционной целесообразностью. Но Зорькин никакой не революционер и не контрреволюционер, а послушный чиновник. Правда, мнит, как видно, себя одним из вершителей судеб страны. Есть, мол, высшие интересы, государственные интересы, которым я, Зорькин, служу. Такие высокие интересы, что и Конституция перед ними где-то внизу. А на самом деле Путин сказал ему «делай то-то», и он делает. Для него Конституция – это Путин. Сказано «брось Конституцию в печку» – и бросил. И это странная откровенность, ведь никто не тянул его за язык раскрывать побуждения, по которым он надругался над Конституцией. Да, огромное тщеславие. Смотрите, какой я большой человек. Взял на себя тяжелую ответственность. Вот какой я деятель. Следующее письмо. Я знаю, что церковь в лице многих высших иерархов, да и просто священников, отдел ФСБ и охотного ряда. Но алтарь – место святое для многих верующих, не ГБшников, а их миллионы. Это не кабинет ФСБ. Надо отделить мух от котлет. Я нейтральный атеист, которому нравится обстановка храма, даже православного. Хожу в Рождество в протестантский, как-то по-европейски там. Но храм есть храм, синагога ли, католический собор, протестантская кирха, мечеть или православная церковь. Домом молитвы наречется. И оскорблять это ни словом, ни действием нельзя. Это оскорблять людей, пришедших в церковь, говоря им «сволочи, не то делаете». В нецивилизованном мире это для девушек нехорошо бы кончилось. Представляете, в мечети забили бы камнями, пишет автор. Просто наше время ненормально из-за либералов и левых анархистов, ошалевших от вседозволенности. Но мы-то с вами правые ведь. А правые взгляды и в экономике, и в политике, и в нравственности разделить нельзя, как не разделяют их настоящие, еще не разложенные обамовским развратом и разрушительством Америки республиканцы-консерваторы, последователи отцов-основателей. Дай Бог, чтобы они победили. Я уверен, что вы, Анатолий Иванович, все это прекрасно понимаете. Но на радио «Свобода» никогда не было свободы для журналиста. Была политика. Сначала одна, может быть, правильная, антикоммунистическая, сейчас другая, либерально-социалистическая, диктуемая другими силами и из Вашингтона, и из Москвы. Автор этого письма прилагает свою заметку, которая, как он сообщает, прошла незамеченной в живом журнале. «Думаю, — пишет он, — прокомментировать ее в вашей передаче как альтернативу будет не нарушение редакционной дисциплины». Называется заметка «Вирус анархии». Читаю из нее. У верующих есть право, чтобы их святыни и символы, и обряды не оскорблялись. Атеистам никто не запрещает не верить, но у них нет священных мест для неверия, и поэтому их трудно оскорбить, и они не могут почувствовать поэтому оскорбление. Любить врагов – это идеал, крайний случай, упомянутый только в одном из четырех Евангелий. Христос фарисеев и книжников не любил, горе вам, фарисеи и книжники, лицемеры». Не обращено ли это и к этим, стоящим с плакатами и требующим освободить хулиганок? А они о своих детях, эти хулиганки, подумали? Добро не может победить в условиях безнаказанности зла. Это заявляли сами правозащитники во время суда над убийцами журналистов. Девки глупые не убийцы, так и наказание предусмотрено с учетом гуманности нашего режима, в отличие от лукашенковского, мягче. Но зло должно быть наказано, как содеянное этими дурами, так и их подстрекателями и вдохновителями. Сами на такое не решились бы, считает автор этой заметки. Задевать чувства верующих, как и любящих, не следует. Но где они, эти чувства? Где они, верующие, спрашивают в следующем письме. Читаю. Недавно натолкнулся на статистику. По данным полиции, на Пасху в прошлом году в Свердловской области в церкви пришло 40 тысяч. В области 4,5 миллиона жителей. То есть явилось менее 1%. В Москве тоже посещают храмы очень мало, но их намечают строить сначала 200 и потом еще 400. Вообще налицо... Серьезная попытка клерикализации страны. Возле попов образуется воинствующая массовка, уровень ее почти клинический. И это не столько верующие, сколько патриотствующие. «Про дебилов помолчим», продолжает автор, «а у начальства и богатеев лицемерие в чистом виде. Они будут все сильнее проявлять свою патриотическую религиозность, держа капиталы и семьи на Западе у врагов православия». Что главное в профессии святого, Анатолий Иванович? Они понимают, что пока при должностях, при деньгах, и повесток им не пришлют. Но нельзя быть вечно на постах, к тому же у них есть семьи, дети и внуки, капиталы их окажутся под угрозой. Да и просто жить среди богоносцев и единоверцев неприятно и тревожно. Так что все они не могут не задумываться о том, что надо вовремя смыться, говорится в этом письме. А возвращаясь к предыдущему, если сбудется реченное известными пророками от науки, а до сих пор все ими реченное в общем и целом сбывалось, то девицы в диковинных нарядах или вовсе в чем мать родила и с политическими припевками повадятся забегать и в синагоги, и, страшно сказать, в мечети. Не через 10, конечно, лет, но что такое 50 или сотня лет для мира, расколдование которого только-только начинается, этому явлению каких-то 200 лет. А что такое, слушайте, 200 лет? Что касается России, то в ней к светскому политическому расколу определенно прибавился тот, который наблюдаем на примере с виду мелкого происшествия в храме Христа Спасителя. Читаю. Это дело навеяло воспоминания о религиозной дискуссии конца XV – начала XVI веков между иосифлянами, жидовствующими, и нестяжателями. Первые объединились вокруг Иосифа Волоцкого, сторонника богатства церковников и партнерства церкви и государства. Так называемые жидовствующие якобы покусились на святыни, иосифляне требовали для них суровых кар, а нестяжатели, единомышленники Нила Сорского, обвиняли иосифлян в корыстолюбии. Сегодня все эти три фракции православных буквально воспроизвелись. 46% россиян поддерживают самый суровый приговор смелым девушкам, 9 одобряют, остальные призывают ограничиться минимальным наказанием. Очень много разговоров о стяжательстве Божьих людей-священников. Возможно, Московское царство возвращается к своим истокам, как старый маразматик впадает в детство перед кончиной. По закону девицы вообще не совершили правонарушения, но даже если считать их пение хулиганством, а никаких законов о кощунствах и осквернениях нет, то это дело из административного переводят в уголовное по очень любопытному нововведению в кодекс «Возбуждению ненависти». Эта часть статьи о хулиганстве фактически переписана из 282 статьи, ее ими шьют. Прокуратуре наплевать на директивы Попов. Она получает команды из другого источника, какого всем ясно. Здесь точка. Всем ясно, по мнению автора последнего на сегодня письма, что безумное, позорное раздувание дела этих девчонок, неповинных решительно ни в чем, призвано отвлечь наше внимание от дела патриарха, дела действительно серьезного. Закрыть кавычки. Я бы добавил не просто серьезного, а имеющего историческое значение. Первое лицо Русской Православной Церкви уличили в таких деяниях, что последствия могут быть очень важными. От этого дела не отвлечь ни общество, ни паству никакими ухищрениями. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте Свобода.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.